Мир вам, дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовной просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благодетельной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 22 по Пятидесятнице. Наше утешение в том, что святые Божии на небесах молятся о нас Богу, ибо за кого они еще могли бы возносить молитвы, если не за нас, странников земных, грядущих в Царство Небесное, спотыкающихся и падающих в пути? Нет им нужды молиться о себе, ибо они окончили свой земной путь и вошли в Царство. Святые Божии возносят молитвы за нас, своих братьев, которые еще в пути. О чем молятся святые пред престолом Божиим? Они возносят молитвы, которые нам необходимы. Своими молитвами они исправляют и очищают наши молитвы, и доносят их к Богу. Ангел Божий освящает эти молитвы небесным фимиамом из золотой кадильницы. Каков этот фимиам небесный, мы знать не можем, но без сомнения его благоухание Господу слаще и приятнее любого земного благоухания. Ни одна вера в мире не была гонима так, как христианская и вчера, и сегодня, и завтра. Для христиан в этом нет ничего неожиданного, ибо все это предвидел и предсказал наш Спаситель. И на все обвинения и гонения наперед заповедал верным своим: «Радуйтесь и веселитесь». Если вера христианина в самом сердце, то такая вера непобедимая в нем сила. Мы верим Христу, Сыну Божию, потому что убеждены, что Он истинно и что Он любит нас. «Верьте мне», — говорит Он ученикам, и ученики оставили все и пошли за Ним, потому что верили. Святитель Николай Сербский. Что такое вера? Это Божие знание, веренное людям самим Богом. В свете этого Божие знание и наши знания становятся достоверными и полезными, а без веры наши знания весьма опасны для жизни и счастья человечества. Вера — надежное лекарство для нашей души только тогда, когда оно принимается в наибольшей дозе. Верь, сколь можешь, больше. Одно короткое предчувствие, что видимый мир хранит какую-то великую тайну, это еще далеко не та животворящая и плодоносная вера, что освещает наш путь и указывает цель. Трещина в вере неизбежно влечет за собой трещину в характере человека. Об этом свидетельствует как священная, так и общая история крещенных народов. Вера — основа любви. Старайся непрестанно сохранять веру и старайся непрестанно, чтобы семя любви, которое вера несет в себе, проросло и принесло тебе радость. Ибо сама по себе вера без любви и радости осталась бы холодной и безрадостной. Но даже если в тебе любовь охладеет, не будет расти и приносить плоды радости, сохраняй веру и жди. Святитель Николай Сербский. Наша вера исповедует не просто труд, а труд со страхом Божиим и милосердие и братолюбие. Когда же труд отделяется от всего того, что делает его благородным и достойным человека, и ставится в исключительную зависимость от денег, тогда он, как и всякое проклятие, приносит миру опустошение не меньшее, чем праздность. Церковь учит людей вере, что такое вера. Вера — это Божие знание, доверенное людям. Вера — это то знание, к которому люди сами никогда бы не смогли прийти, если бы Бог не открыл им его и не вручил. Знание сие не о чем-то мелком и малозначимом, а о самом важном, необходимым спасительным. Никакие людские усилия не смогли бы сбросить покрова с основополагающих тайн жизни. Только Бог по своей милости восхотел убрать эту завесу, явить людям сладчайшую действительность. Но мы чаем еще и всеобщего воскресения, чаем одного единственного, неповторимого воскресения всех мертвых, которые от создания мира жили на земле и подпали под власть смерти. Чаяние наше основано не только на совести и разуме, но особенно на обетовании. Святитель Николай Сербский. Сохраняй веру во что бы то ни стало, и жди, когда потребуется, и годы, чтобы любовь из веры проросла. Если потеряешь любовь, потеряешь много, но если потеряешь веру, потеряешь все. Потеряв любовь, теряешь плоды и дерево, но потеряв веру, теряешь само дерево. Как же нам не верить Христу, в котором не было неправды, и который подтвердил свои знания делами и чудесами, и засвидетельствовал свою любовь к нам крестными муками и смертью. А если верим Ему, нам легко поверить во все, что Он сказал, открыл, заповедал и обещал. Как и в любом испытании веры, от повседневных и обычных вещей и до веры в небесные тайны, человек должен спросить прежде, кому верить, и только потом во что верить. Святитель Николай Сербский. Истинно благочестивый для Бога всем жертвует, оставляет дом, отца, детей, супругу, имение, оставляет себя самого, чтобы приобрести Бога. Вот мы, говорили апостолы, оставили все. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Счастлив, кто в жизни своей самым тайным нападением вражьим со стороны тонкого самолюбия непрестанно противится и, как воин, защищающий град, мечет отовсюду на врага своего огонь, укрепляется и все против него устремляет, все против него устремляет усилия. К такой деятельности, к такой неутомимости удобно присоединяется ревность и жар к исполнению всех обязанностей. Следственно, недеятельность и леность христиан противны благочестию. Да и в самом деле, те ли есть христиане, которые хорошо знают все обязанности религии, но только умозрительно? Это ли христиане, которые признают свое идолопоклонство, но от него не отказываются? Всем жертвуют даже и самой религии собственному кумиру ради какой-нибудь господствующей в них страсти. Это ли христиане, которые показывают некоторую ревность ко внешности христианства, а духу и существенности его противятся? Которые нередко посещают храмы, отверзают слух для словес божественных, собственные, и, кажется, усердной рукой возжигают светильники, чтут празднования. Но все это только по обыкновению или из-за благопристойности, а сердце и мысли их заняты своими расчетами. Это ли ревность христианская? Скучают иногда медленным молитвословием. Боже мой, если уже беседа с Тобой тягостна, то что будет для них крест Твой? Нет, слушатели, истинно благочестивый имеет ревность ко христианству ничем непреодолимую. Поэтому осмелится ли кто считать себя истинно благочестивым, если имеет только холодные к Богу чувства? В нем хотя ревность иногда возгорается, но как зажженная солома, воспламенившись, тотчас гаснет, как луч молнии во время мрачной души, осветив все, в той же оставляет темноте. В сердце истинно благочестивого этот огонь никогда не гаснет, поскольку имеет общение с Богом. Он столь близок к таинственному жениху своему, что левая рука его говорит «у меня под головою, а правая обнимает меня». Так любит его, что любовь его крепка, как смерть. Она пламень весьма сильный, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Вот некоторые черты истинного благочестия того самого, о котором упоминает апостол: благочестие на все полезно. Святитель Иннокентий Пензенский. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу. И прежде чем мы перейдем к воскресному литургийному Евангелию недели 22 по 51, хотелось вкратце напомнить об чудотворном образе Казанской иконы Божией Матери, празднование которой совершается в Православной Церкви в нынешнюю субботу, 4 ноября по старому стилю 22 октября. Празднование в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Кончина Грозного доставила престол сыну его Федору Иоанновичу, по повелению которого святая икона была украшена дорогим окладом из золота и драгоценных камней, а в обители прежняя деревянная церковь заменена каменной и установлена праздновать день явления святой иконы 8 июля или 21 по нынешнему новому. Празднование это совершалось до 1612 года только в Казани, но в тот год Пресвятая Богородица через свое изображение в Казани избавила Русь от тяжких бедствий, а именно после смерти царя Федора Иоанновича царский его престол перешел к Борису Годунову, против которого восстал самозванец лжи Дмитрий под именем царевича Дмитрия, и началась крамола, поглотившая мир и тишину всей Руси и стоившая жизни семейства Годунова. Пользуясь этими бедствиями русской земли, поднялись поляки и, овладев многими городами, достигли Москвы, бывшей в это время без царя. Вся Русь соединилась в одно целое для защиты Москвы, столица православия и ее очищение от ядовитых плевел гордой Польши. Русский народ твердой православной вере и единодержавию своих государей, не мог переносить осиротелого престола и польского на него влияния. Зная это, патриарх во главе всего духовенства именем Царицы Небесной и святых угодников просил его оставить все личные заботы и идти на освобождение православной Москвы и Дома Пресвятой Богородицы от ига иноплеменных. Как только призывная грамота достигла близких окраин нашего Отечества и призывной голос главы духовенства коснулся русского сердца, забыто все, кроме страдания православия и Родины. И вот русские дружины спешили из разных мест идти под знамя князя Пожарского, избранного самим провидением для очищения крамолы в столице московских и всея Руси цари. Горячая речь нижегородского гражданина Минина вызвала не менее пламенное стремление в нижегородцах к освобождению Москвы, а к нижегородским дружинам присоединились казанские. Казанские дружины, отправляясь в поход, взяли с собой и чудотворную икону Божьей Матери, и, одушевленные ее присутствием, 26 мая вступили в бой с поляками и с помощью Пресвятой Богородицы разбили их на голову, возвратили обратно на Новодевичий монастырь и взяли в плен до 500 немцев, бывших в польских войсках. После этого образ Казанской Божьей Матери с бывшим при нем протоиереем отправлен был в Ярославль, куда в это время прибыли нижегородские дружины князя Пожарского и Минина, отправлявшиеся для освобождения Москвы. Дружины, шедшие в Москву, пожелали иметь своей путеводительницу святую икону, с которой была списана копия, а первообраз оставлен в Ярославле и затем послан в Казань. Таким образом, дружины князя Пожарского и Минина, имея с собой изображение Пресвятой Богородицы, достигли Москвы, где, разбитые неприятелем, обратились с молитвою к Божьей Матери, и через 3 дня все войска проводили в это время в молитве и посте, приготовившись к бою, услышали радостную весть, ибо молитва их была достигнута престола царя царствующих. Ибо бывший в это время в плену у поляков греческий архиепископ Арсений увидел во сне преподобного Сергия, который передал ему так: «Арсений, Господь услышал молитву рабов своих, и по ходатайству Пречистой своей Матери и молитвами святителей Петра, Алексея и Ионы освободит Родину от врагов». Слова эти, быстро распространенные в народе и дружинах, воодушевили их настолько, что русские 22 октября 1612 года, имея в своих рядах икону Божией Матери, внезапно напали на ляхов, выгнали их из Кремля и вместе с тем освободили Москву и дом Пресвятой Богородицы из рук неприятеля. Таким образом, присутствие иконы Казанской Божией Матери в русских дружинах способствовало к избавлению столицы русского государства от поляков, и в следующий после того день, воскресение Христово, был совершен налобное место из Кремля крестный ход чудотворной иконы из Казани. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский спутницу и покровительницу своих дружин святую икону поставил в своей церкви на Лубянке и украсил ее дорогим окладом. Воскресенье 4 ноября 1990 года в день Казанской иконы Божьей Матери на Красной площади в Москве состоялось освящение закладного камня Казанского собора. Знаменитый храм был построен при царе Михаиле Федоровиче в 1630 году князем Дмитрием Пожарским и освящен в 1637 году. Тогда же в него была помещена чудотворная Казанская икона Божьей Матери, которая в 1612 году сопровождала народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским от Нижнего Новгорода до Москвы. После Октябрьского переворота в 20-е годы художники из государственных мастерских под руководством Барановского пытались восстановить храм в прежнем виде. Однако Барановский был арестован и отправлен в Сибирь. Обновленный храм разрушен. Позже на месте собора было построено летнее кафе, а затем сооружен общественный туалет. Сейчас там пустующая площадка. Предполагается, что храм будет восстановлен в его первозданном виде. Это было еще написано в «Русской мысли» журнале под номером 3853. Такова краткая история, дорогие, напоминания о праздновании иконы Казанской Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Почему же услышаны были молитвы святых за Россию? Потому что наши предки как в счастье, так и в несчастье обращались за помощью к единому и тому же Богу отцов своих, к Его Пречистой Матери и святым угодникам, говорит архиепископ Херсонский Таврический Иннокентий. И вот Матерь Божия, видя их покаяние, смирение, усердие к святыне и самоотвержение, преклонилась к милосердию, а преклонившись сама, преклонила и Сына Своего на помощь нам. Все тайны ее спасительного покрова над Россией. Чему же поучает нас сия тайна? Тому, во-первых, чтобы никогда не терять веры ко спасению Отечества, каким бы искушением и бедствием судьбами Всевышнего не угодно было подвергнуть его. Поучает, во-вторых, познавать силу усердных молитв перед Богом, особенно молитв святых за нас. Не напрасно святой Сергий сказал Арсению: «Ваши и наши молитвы услышаны». Это значит, что без молитв земных не были бы услышаны небесные, равно как без небесных молитв не были бы, конечно, приняты молитвы земные. Посему, молясь сами, мы должны просить молитв за нас и угодников Божиих, памятуя, что много может усиленная молитва праведного. Тем паче должны мы прибегать под кров Преблагословенной Девы, которая всегда была и пребудет утешительницей всех, притекающих с верой к ее заступлению и творящих по сей вере. Архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий. В память об этом событии было создано несколько почитаемых и позже ставших чудотворными списков Казанской иконы Божией Матери. Далее продолжает в своем слове святейший патриарх Кирилл IV, сказанный 4 ноября 2012 года в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. И один из этих чудотворных образов сегодня здесь вместе с нами в Успенском соборе Кремля. Этот образ, который по по велению царя Петра I был перевезен из Москвы в Санкт-Петербург, сегодня из северной столицы доставлен в град Москву, чтобы здесь, в Успенском кафедральном соборе, мы могли помолиться перед этой всероссийской святыней о стране нашей, о народе нашем, о всей исторической Руси, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах смута в головах, потеря ориентиров и в прошлом, и сегодня во многом обусловленная потеря веры не приводила к гражданским столкновениям, к революциям, к утрате национальной независимости. Все эти понятия являются не только политическими, но и духовными. Независимость нашего Отечества означает способность жить по тем духовным, нравственным законам, согласно тем традициям, которые сформировали единую великую историческую Русь, что стало одним из центров мировой цивилизации. И сколько же сил на протяжении всей истории бросалось для того, чтобы разрушить этот центр, подчинить его, если не военным путем, то экономическими, политическими, культурными, псевдодуховными методами. Понятие независимости страны слагается не только из территориальной целостности и защищенности границ. Понятие независимости сохраняется до тех пор, пока народ имеет способность, основываясь на своих собственных ценностях, формировать государственное устройство, законы, обычаи, передавать доставшиеся ему ценности из поколения в поколение. И сегодня мы молимся, чтобы никакие человеческие хитросплетения, никакие информационные войны, никакие соблазны не поколебали этот духовный суверенитет Руси. Мы об этом сегодня горячо молились пред Казанским образом Божией Матери. Молились о том, чтобы Отечество наше восходило от силы к силе, чтобы оно становилось духовно и материально богаче, чтобы никогда народная жизнь не отрывалась от ее органических истоков, в центре которой благодатный исток святого православия. И слово святейшего патриарха Кирилла 4 ноября 2012 года патриаршим Успенском соборе Московского Кремля. Герунда, отчего некоторые святые, древние и новые, знали, когда придет их последний час или когда произойдет какое-то событие? Их отличало многое любочестие, великая простота смирения и вера. Они не вмешивали в свою жизнь логику, которая расшатывает веру. Великое дело вера. Видите, и апостол Петр верою шел по волнам, но как только вмешалась логика, стал тонуть. Рассказывал ли я вам об отце Харалампии, который не так давно жил в Кутлумужском монастыре? Он был очень простым трудолюбивым и духовным монахом. Когда он состарился, его приковал к кровати тяжелый грипп. Врач велел братьям монастыря не отходить от него, потому что жить ему оставалось совсем немного. Отец Харлампий, услышав это из-под одеяла, ответил: «Чего ты там такое несешь? Да я, пока не придет Пасха, я не скажу «Христос воскресе», не умру». И правда, прошло почти 2 месяца, наступила Пасха, он сказал «Христос воскресе», причастился и мирно почил. Этот простой, любочестный старец стал настоящим Божьим дитем и вместе с Богом назначил день собственной смерти. Геронда, а как усиливается вера? Вера усиливается молитвой. Человек, не возделавший в себе веру из млада, но расположенный к этому, может возделать ее молитвой, прося у Христа прибавить ему веру. Будем просить Христа прибавить нам веру и умножить ее. Чего попросили у Христа апостолы? «Приложи нам веру». Если ты говоришь «приложи», это значит, что ты вверяешь себя Богу. Ведь если человек не верит себя Богу, то что он приложит этому человеку? Мы просим у Бога прибавить нам веру не для того, чтобы творить чудеса, но для того, чтобы больше Его возлюбить. Умножению веры в Бога содействует все — и цветы, и саранча, и звезды, и молнии. Мы все это видим, но пользы это никому не приносит, потому что мы принимаем телеграммы, помыслы, приносимые нам врагом. Например, если бы не было соли, то море протухло бы. Однако если человек без веры подвергнет морскую воду анализу в своей лаборатории, то он не получит от этого пользы, потому что он не очистил от солей свое собственное сердце. Если же человек потрудится с любочестием, с добрым помыслом, то даже самые большие несуразницы он увидит иным зрением с помощью божественного просвещения и прославит Бога. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 22 по Пятидесятнице. В 22-й неделе чтением притчи Христовой о богатом, воспревшем благая в настоящей жизни и злая по смерти, и о Лазаре, воспревшем злая в настоящей жизни, благая же по смерти. Церковь внушает, что ни богатому не должно полагаться на земные блага и забывать о воздаянии вечной жизни, ни бедствующему здесь отчаиваться. Блаженство не здесь на земле, а в вечности на небе. В будущей жизни из места мучения на место блаженства не приходят. Отче Аврааме пошли Лазаря, чтобы хотя с конца перста своего пролил каплю воды на мой язык, дабы мне отдохнуть от боли. Видишь ли, говорит святой Златоуст, какое воздаяние! Богач не давал ничему крошек, зато и сам не получил и капли воды. В настоящей жизни для спасения нашего довольно Слово Божие, писанного и преданного. Если же кто не верует в Слово Божие, то аще кто от мертвых воскреснет и явится, не имеет веры. Труднее верить частному явлению и видению, нежели для всех данному от Бога откровению. Итак, Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться кружками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на луну Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И, вадя, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сим». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он и здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того всего между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. «Жизнь человека, — сказал Господь перед началом своей притчи, — не зависит от изобилия его имения». То есть богатство само по себе никому не прибавит лет жизни. В животе и смерти Бог волен, от Него единого зависит продолжение жизни. Случается, что и бедняк долго живет, и богатый скоро умирает, особенно если он изнуряет себя непомерными заботами о скоплении и сбережении богатства и предается неумеренному наслаждению. То и другое ускоряет смерть его, ибо истощает его здоровье. Богач в ангельской притче, мечтая о долголетии, не подумал о том, что долголетие приятно только только в соединении со здоровьем, без чего оно только в тягость служит человеку, ибо нездоровый лишен возможности наслаждаться благами жизни. Не подумав об этом, богач поистине заслужил название «безумного». Не подумал он также о том, что ожидает его по смерти. Пристрастие к земным благам заглушило в нем мысли о смерти и о судьбе по смерти. Он вел себя так, как будто ему придется вечно жить на этом свете, как будто нет другой жизни, в которой каждому будет воздаяние по делам, в которой каждый пожнет то, что посеял здесь. Вместо того, чтобы мечтать и думать об устроении благосостояния в здешней жизни, ему надлежало бы сколько-нибудь позаботиться о приготовлении к вечности. Устраняя от себя эту заботу, он поистине походил на бессмысленные животные, которые по самой природе своей назначены для одной временной жизни, следственно, поистине безумен. Будь слава Господня во веки. Пристрастие к земным благам довело его потом до забвения, что, умирая, он ничего не возьмет с собою на тот свет. Следовало ему, по крайней мере, распорядиться о наследстве, принять меры к тому, чтобы оно попало в благонадежные руки, чтобы не расточено было быстро скопленное трудами многих лет. На это ему не достало даже одного житейского благоразумия. Поистине безумен. За это-то безумие и вообще за безумие во всех отношениях он и потерпел заслуженные наказания. Ему не дано было дожить не только до глубокой старости, но и до следующего утра. Безумный изрек ему Господь: «Всю ночь душу твою возьмут у тебя, и кому же достанется то, что ты заготовил?» Таковы, братья и горки, плоды любостяжания и пристрастия к земным наслаждениям. Научимся земные блага, даруемые нам, по милости Божией употреблять не для грубого самоугодия, не для служения страстям, но во славу Божию и во благо ближним. Научимся взирать на земную жизнь, как на время для приготовления к вечности. Бессмысленно и безумно было бы, зная, что вечная наша судьба зависит от того, как мы будем пользоваться краткой земной жизнью, проводить ее так, как задумал провести ее разбогатевший от изобильного урожая землевладелец евангельской притчи. Да спасет нас Господь от подобного безумия. Епископ Виссарион Нечаев. И жениде на совет нечестивый. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице в понедельник 6 ноября по старому стилю 24 октября чествуется икона Божией Матери всех скорбящих радость. Святая икона Богородицы всех скорбящих радости сделалась известна с 1688 года, когда от нее в царствовании царей Иоанна и Петра Алексеевича совершилось чудесное исцеление родной сестры патриарха Иова, жившей в Москве на Ордынке имени Ефимии, страдавшей долгое время неизлечимой болезнью. Однажды, пробудясь рано поутру, она долго и усердно призывала на помощь Спасителя и Божию Матерь. После молитвы болящая слышит голос Ефимия: «Во храме преображения есть образ мой, именуемый всех скорбящих радость. Призови к себе с этим образом священника и помолись, и ты получишь исцеление от своей болезни». Пришедший в себя из того состояния, в котором больная находилась во время откровения, она узнала от родственников, что действительно во храме преображения на Ордынке в Москве есть икона Богоматери всех скорбящих радости. Она подняла эту икону к себе на дом и получила исцеление. Это чудесное исцеление совершилось 24 октября по старому стилю или по нынешнему 6 ноября, а потому и храмовое празднество установлено 24 октября, то есть в день исцеления Ефимии. В 1711 году великая княжна Наталья Алексеевна из благоговения к иконе всех скорбящих радости взяла с нее список, взяла с собой Петербург и поставила в домашней церкви Воскресение Христово, бывшей при дворце царевны. При этом в дворце устроена была богадельня с особым отделением для приема младенцев, которое было первое в своем роде до основания воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве. По иному сказанию, во дворцовую церковь Натальи Алексеевны в царствовании императрицы Елизаветы Петровны чудотворная икона Божией Матери все скорбящие перенесена из Москвы, потом поставлена в новый храм по высочайшему повелению, воздвигнутый в честь Божией Матери всех скорбящих радости, освященный 24 октября 1800 18 года. В этот храм на поклонение иконе Божией Матери всех скорбящих с благоговением стекаются верующие из разных мест. В великом числе к ней приходили для молитвы почти все особы царского семейства, начиная с императрицы II Екатерины II. Святая икона украшена серебряной позолоченной ризою, одним большим и другим средней величины алмазными венцами, большой алмазной цепью и жемчужным покровом. В числе украшений ризы особенно замечательны два большие яхонта, принесенные в дар графом Шереметьевым и герцогиней Серра Каприола. Все украшения ризы на иконе Богоматери всех скорбящих радости ценятся 150 тысяч рублей на ассигнации. Но это в царской России еще. Но сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Дорогие радиослушатели, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.